В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 сентября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Валерий Прыдаков. Главная тема нашей программы – причины и последствия катастрофы самолета с хоккеистами Ярославского «Локомотива». Москва отказывается от финансирования Черноморского флота. Собянин продолжает закрывать политические программы Лужкова. Годовщина теракта на улице Гурьянова в Москве. 70-летие начала блокады Ленинграда. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Гибель в авиакатастрофе спортсменов хоккейного клуба «Локомотив» в Ярославле не повлияет существенно на календарь игр континентальной хоккейной лиги. Лишь несколько матчей будут перенесены на время траура. Такое решение руководства КХЛ считают правильным большинство профессионалов спорта и болельщиков российского хоккея. Фанаты ярославского «Локомотива» вчера вместо поездки в Минск на матч с участием любимой команды стихийно собрались в центре города, чтобы отдать дань памяти погибшим спортсменам. Трагедия внесла коррективы и в планы главы государства. Президент Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Ярославль на политический форум, но прежде он посетил место крушения самолета. С последней информацией корреспондент «Радио Свободы» Светлана Павлова.
Самолет Як-42, на борту которого находились игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив», упал в среду при взлете недалеко от ярославского аэропорта Тунышна. Из 45 человек, находившихся на борту, выжили только двое – хоккеист Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Оба сейчас находятся в ярославской больнице в тяжелом состоянии. Решение о их транспортировке в Москву пока не принято. В настоящий момент идет процедура опознания погибших. Ее проводят эксперты из Центра судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России. К концу дня они планируют опознать около 30 человек. В настоящий момент опознаны не менее 13 погибших. Как сообщили сегодня в континентальной хоккейной лиге КХЛ, в связи с катастрофой начало чемпионата перенесено предварительно на 12 сентября. Профсоюз игроков лиги начал сбор средств семьям погибших хоккеистов. Как сообщил президент КХЛ Александр Медведев, все клубы лиги готовы выделить лучших игроков для воссоздания ярославского «Локомотива». Болельщики команды приносят цветы, шарфы и флаги к ледовому дворцу «Арена-2000» в Ярославле, где расположена штаб-квартира «Локомотива». По словам хоккейных фанатов, о погибших игроках они скорбят как о близких людях.
Я понимаю, что такое значит, когда теряешь близких людей. А вот для этих людей, для вот всех этих фанатов, которые сегодня здесь собрались, все игроки, которые погибли, они являются самыми близкими людьми.
Болельщики являлись дополнительным игроком на поле и помогали клубу выигрывать важные матчи.
Мы до сих пор не можем осознать, что это произошло. Смириться с этим, вообще понять, что это вообще такое произошло.
Даже слезы не льются.
Да, осознание.
Не осознаем это вообще. То есть так резко.
Мы даже не думаем,
это ужасно.
Кроме боли, больше никаких ощущений, боль утраты команды. И каждый из нас, я уверен, переносит эту боль на себя лично, как будто потерял действительно близкого человека.
Наш автобус болельщиков отправлялся в Минск. Мы собирались, окончили свой рабочий день, собирались к выезду. И вдруг поступила вот такая информация, просто, что команда просто как бы снялась с сезона, что ее просто не существует. Все эти вот ребята, которых мы знаем, отличные люди, отличные спортсмены. Ну просто шок, боль, горечь какая-то.
На одной из дверей ледового дворца болельщики прикрепили плакат со словами поддержки, адресованными единственному выжившему игроку «Локомотива» Александру Галимову. «Саня, Борис, страна с тобой». Память погибших хоккеистов на месте катастрофы почтил сегодня президент России Дмитрий Медведев, который прибыл в Ярославль для участия в 3-м мировом политическом форуме. Он положил красные розы на берегу реки Тунашонка напротив того места, где в воде лежат фрагменты самолета. Сегодня глава государства намерен провести оперативное совещание о ходе расследования обстоятельств трагедии. Причины авиакатастрофы пока не ясны. По словам синоптиков, погодные условия не могли помешать нормальному взлету воздушного судна. Официальная информация о техническом состоянии самолета пока не поступала. В связи с гибелью пассажиров и членов экипажа Як-42 в Ярославской области объявлен трехдневный траур. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Разбившийся под Ярославлем самолет Як-42 с хоккеистами местного «Локомотива» направлялся на матч открытия нового сезона континентальной хоккейной лиги в Белоруссию, где 8 сентября железнодорожники должны были сыграть с минским «Динамо». Среди погибших двое белорусских спортсменов Руслан Салей и Сергей Остапчук, выступавших за российскую команду, а также тренер по физподготовке, уроженец Минска Игорь Кривоносов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Сразу же после трагического известия о крушении самолета с ярославскими хоккеистами на борту комплексу «Минск-Арена», где должна была состояться игра между «Локомотивом» и «Динамо», начали подтягиваться фанаты и просто неравнодушные люди. Несли цветы, зажигали свечи, оставляли шарфы с эмблемами обеих команд. Людской поток не ослабевает и сегодня. Аналогичные процессии с цветами также идут к посольству Российской Федерации в Белоруссии. По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, 8 сентября в 20:00 в Минск-арене вместо хоккейного матча состоится вечер-реквием, посвященный памяти хоккеистов «Локомотива». Федерация хоккея Беларуси пригласила всех болельщиков, которые приобрели билеты на этот матч, принять участие в траурном мероприятии. Также принято решение, что все средства от проданных билетов на отмененный матч чемпионата КХЛ между Минским «Динамо» и Ярославским «Локомотивом» будут перечислены клубу «Локомотив». Как сообщил председатель Федерации хоккея Белоруссии Евгений Ворсин, будут вспоминать в Белоруссии и своих хоккеистов. На борту Як-42 находились белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, а также один из тренеров российской команды, минчанин Игорь Кривоносов.
Мы выразили соболезнования Российской Федерации хоккея. Мы разделяем с ними, со всеми, это горе, поскольку оно и нас касается напрямую. В этой команде играло два наших великолепных хоккеиста. Руслан Салей, Сергей Остапчук. Ну, нет слов вот выразить все то, что мы сейчас испытываем.
Руслан Салей для белорусских любителей хоккея был легендарной личностью уже при жизни. 36-летний спортсмен, капитан сборной Белоруссии, провел почти 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге. С 1993 года выступал за национальную сборную, в составе которой играл на Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также на мировых первенствах всех последних лет. Ярославский «Локомотив» перешел из Детройта этим летом. В Америке у него остались жена и трое детей. Дочка Ава родилась этой весной. Сергею Остапчуку был всего 21 год. Он родился в городе Новополоцк, начинал играть в клубе «Химик», в котором ранее играл и его отец. Сегодня в новополоцком хоккейном клубе «Химик СКА» состоится траурное мероприятие, на котором спортивные болельщики почтят память Сергея Остапчука. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль, где проводит оперативное совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. В Ингушетии сегодня в результате спецоперации трое боевиков убиты, один задержан. В селе Экажево и станице Орджоникидзевской введен режим контртеррористической операции. Президент США Барак Обама намерен сегодня представить Конгрессу план о выделении $300 миллиардов на создание новых рабочих мест. В Египте сегодня на процессе по делу экс-президента Хосни Мубарака дадут показания представители нынешних военных властей страны. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мария Рыбакова расскажет о романе «Гнедич», а вас также ждет встреча с писателем Иэном Синклером. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в 23:45 по московскому времени ударом колокола памяти начнется акция скорби о погибших в теракте на улице Гурьянова в российской столице. В храме часовни всех скорбящих радости у памятной стелы состоится панихида и возложение венков. Теракт на улице Гурьянова произошел в ночь с 8 на 9 сентября в 1999 году. Взрывом были уничтожены два подъезда 9-этажного жилого дома номер 19. Погибло более 100 человек. Это был лишь один из нескольких страшных терактов 99 года. До сего дня, то есть уже 12 лет, многие люди не могут захоронить останки погибших родственников. Пострадавшие не получают должную медицинскую и социальную поддержку. А виновные в трагедии, по мнению многих, так и не наказаны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. По данным столичного комитета здравоохранения, в результате взрыва погибли 106 человек. Ранения получили 264 человека, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, их снесли. А в 2001 году на том месте было решено построить 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие причастные к этому делу убиты в Чечне или арестованы. Один из тех, кого следствие считает организатором взрыва на Гурьянова, Ачимет Гачияев, находится на свободе. Он объявлен в международный розыск. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Адвокат и независимый расследователь этих терактов Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы жилых домов в Москве. Он утверждает, что к терактам причастны российские спецслужбы. По мнению Трепашкина, власти собираются просто свести расследование на нет.
Совсем недавно умер следователь, который расследовал на первом этапе данное уголовное дело по подрыву дома на Гурьянова. Умер при очень странных обстоятельствах. Это полковник Михаил Иванович Чайка, который еще на том этапе жаловался, что ему не дают нормально расследовать. Обвинительное заключение есть, но очень много сомнительных моментов. Почему-то некоторые лица, которые проходят по обвинительному как свидетели, потом важные свидетели, в их действиях явно осматриваются признаки как минимум пособничества этого теракта. Но их оставляют на свободе. Засекречены эти данные, хотя в соответствии с законом об восстании, статья 7, такие сведения не должны секретиться. В свое время нужно было создать определенный имидж Путину, как борцу с терроризмом. Он же начал наступление на Чечню, опять же, ради имиджа. При боевых действиях в Чечне гибло очень много гражданских. Начали обращать внимание на это. Они тут ТМА подрывают, а мы что на них смотреть будем.
По сей день в моргах хранится 118 фрагментов тел погибших при подрыве дома на улице Гурьянова. Председатель организации, объединяющей пострадавших от московских терактов, Татьяна Карпова рассказала «Радио Свобода», почему уже 12-й год родственники погибших не могут похоронить близких.
Пострадавшим на Гурьянова предлагалось делать анализы ДНК, но объясняли, что это очень дорого и за счет государства это сделать невозможно. Это сделали, к сожалению, далеко не многие, потому что у очень многих еще у самих были огромнейшие проблемы. Не могут похоронить до сих пор очень много тел.
Татьяна Карпова рассказала «Радио Свобода», что пострадавшие родственники погибших при теракте не получают должную социальную и медицинскую помощь. За процедуры сложнее измерения артериального давления приходится платить, а средств на это у пострадавших нет. Жилищными условиями ситуация не лучше. В этом году организации удалось добиться того, чтобы две потерявших детей семьи получили квартиры. Однако остальным надеяться не на что. После теракта 12 лет назад людям и в голову не приходило отказаться от квартир в хрущевках, в которые их сразу переселили, говорит Татьяна Карпова.
Вроде бы как у нас существует медицинский пункт, учреждение при 13-й горбольнице, куда, в принципе, мы можем обратиться. Но, к великому сожалению, туда, когда люди приходят из любого теракта, в том числе из Гурьянова, то им могут только взять анализ крови, ну, послушать, в лучшем случае сделать кардиограмму сердца. Это бесплатно. А все остальное говорят, что вам нужна, например, томограмма мозга. Эта процедура стоит около 5-6 тысяч. Жилье они получили, но квартиры у них очень-очень недостойные. В основном это старые еще хрущевские пятиэтажки. В тот момент люди просто настолько находятся в растерянности, и уже вот реально какие-то стороны изначально они не выплывают. Когда уже проходит несколько лет и понимаешь, на что ты согласился, обратного уже возврата, естественно, нет.
Спустя год после взрыва возле места трагедии на улице Гурьянова в память о жертвах теракта московские власти возвели памятник. А спустя 4 года храм-часовню в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. У памятной стелы всегда лежат свежие цветы и горят свечи. Сегодня, за 13 минут до момента взрыва в 99-м году, там начнется траурная акция. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Суд в Нью-Йорке в среду приговорил к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Федеральный судья в Нью-Йорке Джед Рейков выбрал среднее из диапазона наказаний, полагающихся за подобные преступления. Прокуратура требовала для Ярошенко 30-летний тюремный срок, защита просила 10 лет тюрьмы. По словам судьи, столь суровый приговор неизбежен в наказание за преступление, как он выразился, колоссальных пропорций. В среду, во время почти трехчасового заседания, предшествовавшего оглашению приговора, защита сделала ставку на российский фактор, пытаясь добиться снисхождения для подзащитного. Адвокат Стив Зис привлек внимание судьи к многочисленным письмам российских официальных лиц, депутатов Думы, генерального консула России в Нью-Йорке, сослуживцев Константина Ярошенко в поддержку обвиняемого, писем с описанием его человеческих и профессиональных достоинств. Однако попытка, так сказать, общественного давления на судью не сработала. Во-первых, по словам судьи, авторы писем не знают всех деталей дела. Во-вторых, что важнее, присяжные пришли к выводу о виновности Ярошенко. Интересно, что порой было ощущение, что судья пытается объяснить именно российской аудитории непонятные ей особенности американского правосудия. Последнее слово Ярошенко было долгим и сбивчивым. И лишь после того, как через полчаса его адвокат прошептал ему что-то на ухо, Ярошенко попросил судью проявить милосердие по отношению к его семье, которая остается без кормильца. После суда мать Ярошенко так прокомментировала его исход.
Прокуратура для защиты чести мундира своих спецагентов, у которых нет ни чести, ни совести. Они обманули прокуратуру, обманули судью, обманули присяжных, обманывают народ Америки.
Американский адвокат Ярошенко Стив Зис рассматривает итоги процесса в ином свете. Вот как он оценивает действия судьи. Судья был объективен, он принял во внимание все возможные факты и вынес приговор, который значительно мягче тех, что рекомендуют инструкции. На его решение не повлияли посторонние факторы, не относящиеся к делу. Мы будем апеллировать это дело в суде высшей инстанции, и настанет день, когда Константин вновь предстанет перед судом, и мы докажем его невиновность. А какие вы видите основания для апелляции? Некоторые постановления судьи во время суда, неверные решения бывших адвокатов Ярошенко, неприемлемые улики, плохой перевод многих расшифровок его разговоров. Обращаясь к российским журналистам, адвокат Константина Ярошенко заявил о том, что россияне должны быть возмущены тем, что российский гражданин был арестован в Либерии и передан США. Луиза Шелли, известный американский эксперт по терроризму из университета Джорджа Мейсона, судя по всему, так не считает.
Ярошенко признан виновным в причастности к контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Его дело совершенно рядовое с точки зрения борьбы с транснациональной организованной преступностью. Незаконный ввоз в США наркотиков всегда рассматривался Соединенными Штатами в международном контексте. Привлечение Ярошенко к ответственности американскими силовиками – случай ординарный на фоне этих усилий. Просто россияне, сотрудничающие с африканским криминалом, встречаются нечасто.
Мнение экспертов и участников процесса в Нью-Йоркском суде над россиянином Константином Ярошенко представил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Москва всерьез задумалась об экономии. Такова суть публикаций в нескольких сегодняшних газетах. Вчера Мосгордума утвердила поправки в бюджет города на 2011 год, аннулировав смету финансирования Черноморского флота. Об этом сообщает «Коммерсант». «Известия» же пишут о том, что столичный департамент здравоохранения впервые и публично поднял вопрос о том, что городу необходима федеральная помощь для лечения больных гастарбайтеров. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Поправки в столичный бюджет на 2011 год, рассмотренные на заседании Мосгордумы, предусматривают увеличение ассигнований на приобретение техники для нужд ЖКХ на 11 миллиардов рублей и на здравоохранение на 9 миллиардов 700 миллионов рублей. Вместе с тем законопроектом сокращаются расходы на статьи, унаследованные еще от Юрия Лужкова. В частности, было предложено аннулировать финансирование программы «Шефство Москвы» над военно-морским флотом России на 2010-2012 годы. Исполнитель программы «Фонд Москва-Севастополь» лишился 70 миллионов 600 тысяч рублей, ранее выделенных в бюджете на 2011 год. Поправки были приняты сразу в трех чтениях, без прений, как того и просила глава Департамента финансов Москвы Вера Чистова. Вчера она объяснила суть поправок тем, что средства на программу расходовались неэффективно и выделялись по очень кривой схеме. Ранее с призывом прекратить финансирование фонда в мэрию обратилась контрольно-счетная палата Москвы. С аннулированием этой статьи бюджета Сергей Собянин продолжил кампанию по избавлению от наследия предшественника. «Коммерсант» напоминает, что ранее градоначальник заявил о том, что Москва избавится от всех непрофильных активов. Сейчас к продаже готовится, например, любимое Юрием Лужковым агропромышленное предприятие «Мосмедынь-Агропром» в Калужской области, а также гостиницы «Метрополь», «Националь», «Москва», доли в торговых центрах «Европейский» и «Гостином дворе». Отвечая в августе 2011 года на вопрос коммерсанта о судьбе субсидий Черноморскому флоту, господин Собянин заявил, что Москва не будет помогать ему, поскольку Россия такие ресурсы запускает для перевооружения, что городу финансировать вооруженные силы нет смысла. Вчера госпожа Чистова, ранее работавшая замминистра обороны России, также понадеялась, что у Минобороны достаточно средств, чтобы поддерживать своих военнослужащих в Севастополе. Вопрос о том, насколько критичным для Черноморского флота будет прекращение финансирования со стороны московских властей, я задала ответственному редактору независимого военного обозрения Виктору Литовкину.
Ну, я не думаю, что это критично будет для Черноморского флота, потому что, ну, во-первых, деньги эти шли не на закупку кораблей, вооружений и многое другое, потому что 100 миллионов рублей – это сравнительно небольшие деньги для флота. Конечно, скорее всего, это нанесет какой-нибудь моральный ущерб, потому что когда черноморцы чувствуют даже со своей спиной поддержку Москвы, знаете, вот подпора была такая. А деньги, в первую очередь, эти шли на закупку каких-то шерстких вещей, там, ну, на строительство жилья, на закупку мебели для этих квартир, на какие-то стиральные машины и так далее и тому подобное, на покупку оборудования такого бытового характера для моряков на кораблях, ну и на поддержку шерства на ракетный крейсер «Москва», который носит имя Москвы, на учебу детей военнослужащих, ну и, естественно, на визиты делегаций из Москвы на корабли Черноморского флота и в гарнизоны Черноморского флота, тот же самый Севастополь. Я думаю, что все равно эти визиты будут продолжаться. Поддержка Москвой своего крейсера, она, наверное, продолжится. Не может быть, чтобы отказались от шефства. Просто как бы сегодня Москва перераспределяет, как я понимаю, свои финансовые потоки в другое русло. Но отменить непопулярное решение всегда возможно.
Эта мысль ответственного редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина получила развитие в беседе коммерсанта с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным, который предупредил, что эта инициатива вряд ли встретит понимание у премьера Владимира Путина. Работу с соотечественниками за рубежом недавно назвали одной из приоритетных для России, а эта мера идет наперекор госполитике, пояснил эксперт. Поэтому через некоторое время будет отыгрыш назад, а Сергею Собянину могут порекомендовать впредь не разбрасываться столь статусными проектами. Ну а известие со ссылкой на замруководителя Департамента здравоохранения мэрии Анатолия Корсунского сообщает, что каждый десятый московский больной сегодня – это пациент, который приехал. Акушерской помощью, по словам чиновника, пользуются 25% иностранцев. Между тем, лечить немосковских больных приходится за бюджетные деньги, что Корсунский назвал вопросом, который необходимо решать. Этим сейчас и занялся столичный департамент здравоохранения, обсуждая программу развития столичного здравоохранения в Мосгордуме. Теперь требуется помощь федеральных властей. Сейчас заболевшие иностранцы в Москве находятся вне медицинской помощи, потому что таково правовое поле в стране, заявила представитель департамента Инга Такманцева. Экстренная помощь оказывается, людям умереть не дадут, и они за это не платят. Получается, что деньги идут из бюджета, и эта проблема не решена. По данным Федеральной миграционной службы, в Москву в 2009 году въехало более 6 миллионов иностранцев, поясняют «Известия». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов время гостей на Радио Свобода с Виталием Портниковым. Американский режиссер Андрей Малаев-Бабель открывает в Одессе памятник своему деду Исааку Бабелю. Об этом в 19 часов. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль, где проводят оперативное совещание в ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. Глава государства, в частности, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний. На месте авиакатастрофы, которую сегодня посетил Медведев, обнаружены тела всех 43 погибших. Также найден бортовой самописец. В Ингушетии сегодня в результате спецоперации трое боевиков убиты, один задержан. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, перестрелки с экстремистами произошли в селе Икажево и станице Орджоникидзевская. В этих населенных пунктах введен режим контртеррористической операции. Полиция Индии задержала 3 человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек. Десятки получили ранения. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью сирийскому телеканалу, назвав эти сообщения психологическим оружием и ложью. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Иран, важнейший союзник Сирии, ранее обвинял Израиль и США в подстрекательстве к массовым волнениям в этой стране. Президент США Барак Обама намерен сегодня представить Конгрессу план о выделении 300 миллиардов долларов на создание новых рабочих мест.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». 8 сентября в Петербурге будут отмечать печальную памятную дату – 70-летие начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны будут участвовать во многих траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников открывается выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Этой дате посвящены многие другие культурные акции и проекты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через 1,5 месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, которое могло бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой.
Глава Петербургской организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну. Мама поднимала ее одна.
Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук. А вот истребителем, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтобы не умерла мамочка, чтобы не остаться одной. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте, и вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны поедут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда будет концерт светлой памяти ленинградцев. Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Что вы знаете о блокаде Ленинграда? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свобода» в нескольких городах России обращались к жителям и гостям этих городов. И в Обнинске с народом общался Алексей Собачкин.
Было людям тяжело, еды не было, в морозы много погибло людей.
300 с чем-то дней была блокада, люди очень мучились, голодали.
сохраняли высокую нравственность при этом, помогали друг другу выжить, даже сохранили какую-то культурную жизнь.
Ужасное время.
В школе проходили элементарно что-то, знаешь, 2 года она почти длилась. Ладожское озеро... Дорога жизни, вот.
Знаю, что сколько людей погибло из-за голода. Порядка 600 тысяч.
Ой, мне стыдно, но практически историю я не любила и ничего не знаю.
Началась в 41-м году, закончилась в 44-м. И очень тяжелая была блокада. Много людей погибло. От голода умерло, от холода.
Не знаю ничего.
Блокада была очень длительная. Народу много погибло. Не доедали, умирали. Трупы были везде по всему городу.
Ничего. Ой.
Тяжелое время было. Голод, 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 голод. Жуть. Лучше не вспоминать об этом. И не дай бог, чтобы это не повторилось.
Умерло от голода очень много людей. Умерло людей, которые, в принципе, приехали из деревень и погибали просто. То есть очень много людей, которые даже не учтены, что погибли. Нет ни имен, ни фамилий.
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны. Огромная трагедия. Почти 1 000 000 погибших.
Много людей погибло, что очень печально. Мало осталось этих людей, которые пережили это все. Все, да, хотелось бы как-то, чтобы на них больше обращали внимание, чтобы молодежь больше знала об этом.
То она самая долгая вообще в истории всех войн, то что очень много народу погибло, то кушать людям нечего было.
То она была 900 с чем-то дней блокада, то люди умирали, поедали друг друга.
Ничего не знаю.
Это жертвы, очень много жертв. Людям, конечно, очень тяжело было переносить вот эти все тяготы жизненные. Есть было нечего и трудиться надо было.
Это была очень длительная блокада. Я, честно, не помню даты начала, даты окончания. Продлилась она почти 3 года, с 41 по 44. И на освобождение Ленинграда были затрачены огромнейшие войсковые силы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о блокаде Ленинграда. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Отделение партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге объявило, что Григорий Явлинский возглавит его список на декабрьских выборах в законодательное собрание города. Сам член политического совета «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что он готов возглавить избирательный список организации и на выборах в Государственную Думу. Это заявление он сделал накануне после презентации своей программы «Земля, дома, дороги». В интервью обозревателю «Радио Свободы» Михаилу Соколову Григорий Явлинский рассказал не только о сути этой программы, но и о своих планах на предстоящие выборы в Государственную Думу и на президентскую избирательную кампанию.
Интеллектуальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский рекламировал свою книгу о программе «Земля, дома, дороги», с которой его сторонники пойдут на выборы. Суть проекта в бесплатной раздаче гражданам земли с инфраструктурой для строительства индивидуальных домов.
Сейчас наступил такой момент, когда есть возможность предоставить гражданам бесплатно землю и за счет государственных средств обеспечить эту землю инфраструктурой, то есть электроэнергией, газом, водоснабжением и подвести дорогу за счет государства. У государства есть такие резервы. И тогда люди начнут строить собственные дома. И Россия начнет заселяться. И она не будет жить только в огромных мегаполисах, в гигантских многоквартирных домах. Но у каждого появится свой дом, свое поместье, своя усадьба. Мы посчитали, вполне можем предоставлять бесплатно землю 30 соток в европейской части, 60 соток легко можно предоставлять за Уралом. За 5-7 лет можно построить 14 миллионов таких домов. Такие возможности у России сегодня уникальны. Их не было раньше и, боюсь, не будет больше никогда. Самое главное – это проблема экономическая. Это создание внутреннего спроса, потому что одно рабочее место на строительство жилья порождает 3-4 в других отраслях промышленности.
Григорий Явлинский подчеркивал, что его предложение выслушали и премьер Владимир Путин, и президент Дмитрий Медведев. Никто не возражал, но ничего не было сделано. В интервью «Радио Свобода» Григорий Явлинский признал, что в отличие от экономических условий, политических условий для реализации его проекта пока нет.
Сегодня политических условий для реализации этой программы нет, потому что сегодня политическая власть сконцентрирована в руках не то что небольшого, а очень маленького круга лиц, которые никакого интереса в такого рода программах нет у них. И заставить это делать может только очень большое число людей. Вот если это овладеет, извините за такую терминологию, массами, так они вынуждены будут что-то делать. А потом у нее будет уже собственный механизм развития. Когда гражданам говорят, вот это такая политическая система, которая ущемляет ваши права. Ну, они, наверное, в целом понимают, о чем идет речь. Но что это такое и почему за это надо бороться, непонятно. А вот здесь вот, пожалуйста, вот смотрите. Реально можно получить землю, реально половину строительства дома можно получить от государства, как во многих странах, через эти стройсберкассы накопительные. Да? И реально можно получить инфраструктуру и дорогу. Но только вы должны требовать это. А это будет означать, что мы требуем решения этих проблем, а если вы их не решаете, мы хотим вас поменять.
Григорий Явлинский считает, что под программу возможно создать гражданскую коалицию на базе партии «Яблоко». Он подчеркнул, что лично готов возглавить избирательный список организации на парламентских выборах.
Если люди не ходят, то фальсификации неизбежны, колоссальны и вообще доминируют. Вопрос в том, люди должны встать и все же прийти. Как голосовать – это другая тема. Мой ответ, наверное, очевиден.
Кто, вот я вас правильно понял, возглавить список?
Это возможно. Это будет обсуждаться. Решение примет съезд. Завтра у нас политкомитет, потом бюро. Много таких будет обсуждений, дискуссий. Будут высказываться определенные условия, требования и так далее. Все это будет обсуждено, будет найдено компромиссное решение. Если съезд сочтет это возможным и председатель внесет мою кандидатуру, я думаю, что это возможно.
Но это что, дорога в том числе и к участию в президентстве?
Да, совершенно правильно. Как вы знаете, сбор подписей, миллионов подписей, собственно, он невозможен. Поэтому участие в президентской кампании возможно только, если у вас есть представительство в Думе.
Съезд партии «Яблоко» пройдет в Подмосковье 10-11 сентября. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль, где проводит оперативное совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. В Ингушетии сегодня в результате спецоперации трое боевиков убиты, один задержан. В селе Экажево и станице Орджоникидзевская введен режим контртеррористической операции. Полиция Индии задержала трех человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. США, Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении санкций ООН, введенных против него в связи с его ядерной программой. Президент США Барак Обама намерен сегодня представить Конгрессу план о выделении 300 миллиардов долларов на создание новых рабочих мест. В Египте сегодня на процессе по делу экс-президента Хосни Мубарака дадут показания представители нынешних военных властей страны. Эти и другие новости в более подробном изложении в очередном выпуске новостей, который начнется в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Ярославлем. Все версии.
Комментарии экспертов.
Владимир Макаров, обвиненный в педофилии, голодает и ждет журналистов.
Право автора.
Ольга Романова лечит суд с помощью видео.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет мой коллега Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в январе-августе повысился на 5,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 8,9%, а к евро на 1,9%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за период с 30 августа по 5 сентября была нулевой. С начала года она составила 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 5,6% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России в течение августа увеличились на 2%, до 545 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны мира – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. В России к 6 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 68,5 миллионов тонн зерна, примерно на 47% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока более чем на 26% превышает прошлогодний показатель и составляет 25 центнеров с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн, против примерно 61 миллиона тонн годом ранее. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Как и год назад, первое место в нем занимает Швейцария, далее в первой пятерке Сингапур, Швеция, Финляндия и США. Россия по сравнению с прошлым годом опустилась на 3 позиции, занимая 66-е место между Вьетнамом и Перу. Всего в рейтинге нынешнего года 142 страны мира из примерно 200 существующих. Курс доллара на сегодня 29 рублей 49 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 49 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Мэр Москвы Сергей Собянин на политическом форуме в Ярославле накануне рассказывал о своем видении будущего российской столицы. В частности, он пообещал создать на новоприсоединенных территориях 3-4 национальных природных парка и не менее 100 других природно-рекреационных объектов. Защитники природы советуют мэру Москвы вначале навести порядок в уже существующем национальном парке «Лосиный остров» и напоминают, что в последние годы во всех парках Москвы, независимо от их статуса, активно ведется хозяйственная деятельность. Вполне вероятно, что новые национальные парки, которые обещает создать Сергей Собянин, не станут исключением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На форуме в Ярославле мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах создания на новоприсоединенных территориях российской столицы 3-4 национальных парков площадью не менее 1000 гектаров каждый и других природных объектов. Новые московские владения – это земли, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. Эколог Владимир Слевяк из организации «Экозащита» считает, что Москва действительно нуждается в новых природных парках.
Безусловно, чем больше охраняемых природных территорий на не очень-то большой территории, которую занимает Москва, это, безусловно, лучше, чем было. Меньше выбросов становится в городе, более внимательно следят за чистотой на этих территориях. Но, честно говоря, вот мне кажется, что лучше было бы сначала заняться теми территориями, которые уже существуют, навести на них порядок, а уже потом делать новые.
Многим экологам планы по строительству в Москве новых природных парков кажутся несколько фантастическими. Они совсем не соответствуют тому, что происходит с уже существующими парками и другими природными объектами. К примеру, на территории Строгановского парка в Москве вырубаются деревья. В Национальном парке Лосиный остров строят дорогу. И практически все парки превратились в объекты хозяйственного освоения. Об этом Радио Свобода рассказал директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
Этот клин, который предполагалось присоединить к Москве, он является одним из самых сохранившихся на территории Московской области. В этом смысле это решение еще больше вопросов вызывает, потому что если уже сейчас не хватает зеленого пояса Москвы, не хватает подмосковных природных территорий для обеспечения мегаполиса, то при освоении вот этого одного из самых зеленых клиньев проблемы дефицита природных функций, они будут только усиливаться. Если обсуждать вопрос создания охраняемых территорий, то, конечно, там можно создать различные типы таких территорий. Это могут быть и небольшие заказники, они там есть. Это могут быть природные парки. И может быть даже и национальный парк. Но дело в том, что эта проблема это не решит. Есть еще одна очень серьезная проблема. Проблема отношения городских властей к ныне существующим охраняемым территориям в черте города. Например, к природным паркам, городским заказникам и даже к национальному парку Лосиный остров. Так вот, если вот эти вот вновь созданные охраняемые территории будут обслуживаться и обустраиваться таким же образом, как сейчас это происходит в Москве, то проку от них будет немного или почти не будет. Почему я такое резкое заявление делаю? Потому что многие городские охраняемые территории как бы потеряли свой исходный статус охраняемых территорий благодаря так называемому благоустройству и обустройству. Часть из них превращается или уже превратились просто в скверы или просто в парки, во многом потеряв главную функцию, функцию регулирования состояния среды в городе. Фактически это происходит масштабное хозяйственное освоение.
Это был директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. По словам экспертов-экологов, в настоящее время Минприроды совместно с Комитетом Госдумы по природным ресурсам лоббирует принятие поправок в закон об особо охраняемых природных территориях, чтобы вести в них хозяйственную деятельность было еще проще. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Венский бас-соло впервые за последние 200 лет зазвучит в Москве в Рахманиновском зале консерватории. Контрабасист Григорий Коротенко и ансамбль солистов Pocket Symphony исполнят произведения Гайдна, Моцарта, Ван Халя, Шпергера так, как эти произведения могли быть исполнены в конце XVIII века. Подробнее о музыкальной премьере рассказывает корреспондент Радио Свободы Тамара Леленкова.
Для того, чтобы составить программу этого концерта, контрабасисту Григорию Коротенко пришлось отправиться в Германию, в архив Шверинской библиотеки, где хранится основной корпус литературы для венского баса, весьма популярного в Европе конца XVIII века и почти неизвестного теперь. Чтобы воссоздать звук, понадобился инструмент начала XVII века, жильные струны и ансамбль старинной музыки Pocket Symphony. Я попросила автора идеи Григория Коротенко подробнее рассказать о произведениях, которые прозвучат 11 сентября.
Несмотря на то, что дата довольно прискорбная, будем играть мы музыку радостную и блестящую, написанную в Вене в конце 18 века. Гайдн, Моцарт, Шпергер, Ван Халь. Их всех объединяет этих авторов так называемый венский бас. Контрабас этот настраивался по ре-мажорному трезвучию. Что вообще такое ре-мажор? Это королевская, так сказать, тональность. Вообще слово «ре» по-итальянски, может быть, «король» означает. И, в общем, это торжественная тональность. Известно, что во времена барокко была четко разработана теория эффектов какой-либо тональности и какому-либо складу музыки соответствовали определенные настроения, так называемые эффекты. Ну так вот, все торжественные и радостные произведения, вся такая парадная музыка, она была связана с ре-мажором. И вот как вот база этого всего периода выступает, как ни странно, венский контрабас. В России практически мало сведений об этом инструменте и мало знакомы люди с литературой для венского контрабаса. Тем не менее, предпосылки для этого есть. Еще в 1782 году в Петербурге и Москве выступал знаменитый виртуоз-контрабасист Йозеф Кемпфер. Был вторым солистом Мариинского театра и получал жалование 950 рублей, сохранились ведомости. Крепостной мужик стоил рублей 200, в зависимости от его характера и трудолюбия. И во время, кстати, первой своей гастроли Кемпфер играл в Москве, в частности, концерт Иоганна Баптиста Ван Халля. Вот этот вот концерт сохранился.
Фрагмент концерта для контрабаса с оркестром Яна Ван Халля. Рассказ о венском басе и воскресном концерте продолжает Григорий Кратенко.
Я взял инструмент Джованни Паоло Маджини 1624 года, натянул на него жильные струны и настроил их так, как это было принято в XVIII веке. И, наконец-то, мы можем сыграть музыку, которая написана для этого инструмента, именно так, как она должна быть сыграна. Мы заказали ноты из архива, кстати, другого виртуоза того времени, Иоганна Матиаса Шпергера. Среди его рукописей такое интересное сочинение, которое мы, собственно, и сыграем 11 сентября. Оно называется «Приветственная симфония». Музыканты не уходят, а приходят. Сначала два скрипача играют тему, потом к ним присоединяются все остальные музыканты, и в результате звучит такое бодрое аллегро. И поэтому мы вот сыграем сначала прощальную симфонию Гайдна, а потом приветственную симфонию Шпергера. И еще Назар Кожухарь переложил дуэт Моцарта для фагота и виолончели для двух виол да гамба. А во втором отделении впервые тоже на исторических инструментах и впервые в России прозвучит тройной концерт Шпергера. Ну и будет исполнен концерт Ван Халля, тот самый, который играли в Москве 230 лет назад.
Такова программа концерта, которая состоится в воскресенье 11 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Интервью с контрабасистом Григорием Каратенко о предстоящем концерте представила Тамара Лиленкова. И на этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец, продюсер Валерий Пройдаков. По окончании нашей программы после выпуска новостей на радио «Свобода» час прессы с Виталием Портниковым. Каковы перспективы нового российско-украинского энергетического конфликта? Обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань и заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калнши. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. Я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь.
В России некоторые мигрантские группы являются привилегированными.
Служба, в которой работал Павлюченков, одной из самых секретных, закрытых.
Это самый трусливый террористический акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730.